Христос воскрес! Мы прочитаем о воскресшем из Евангелия от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам! Аминь“». Как ни странно, все проповедники читают из Библии. И, конечно же, о воскресении Иисуса Христа никто так ярко не повествует, как его ученики или евангелисты, и Марк, и Лука, как исследователи, которые говорят о том событии достаточно ярко. Апостол Павел, правда, тоже говорит о воскресении Иисуса Христа, но он больше говорит уже о его богословском значении. Сегодня же мне хочется остановить наше с вами внимание на самом событии. Причем я вдруг обнаружил, что Пасха – это праздник парадоксов. Это удивительное время, когда сильные, храбрые становятся трусливыми. Помните? Воины, римские легионеры, которые охраняли гробницу. Где они оказались? В момент воскресения были настолько перепуганы, напуганы, что это, в общем-то, даже описывать неприлично, потому что воины столь известной, сильной и могущественной армии вели себя как дезертиры. Если говорить о тех, кто замышлял против Иисуса Христа, все так аккуратно, так тщательно спланировал, первосвященники, фарисеи, книжники, все, кто помогал, содействовал в этих замыслах, они оказались опозоренными, потому что вся их предусмотрительность не стоит выеденного яйца. Все оказалось разрушено. И там, где они думали, ну вот теперь-то конец, оказалось, что все только начинается. И поэтому тем ярче выглядит текст, который мы с вами прочитали, стих из Священного Писания. «В тот же первый день недели вечером». Вы помните, что было первый день недели утром. Женщины, которых никто никогда не просил и никуда не посылал, самовольно, да, как обычно, инициативу проявили? Проявили. Ну, поскольку они еще не были в церкви, никто их за это на замечание не предполагал брать и, в общем-то, не обсуждал. Но на самом деле их инициатива была добрым делом. Они пошли, при том, что совершенно не представляли, как они смогут камень отодвинуть. Я снова говорю, что Пасха – это праздник парадокса. Почему? Потому что несмелый Петр, который готов был со Христом даже и на смерть пойти, готов был пойти и с утра пораньше, когда уже, кажется, страсти улеглись или, по крайней мере, еще не проснулись для того, чтобы снова гудеть и обсуждать последние события, Петр не предполагал куда-то идти. Пошли женщины, которые, кажется, и немощные, и хрупкие, и настолько неустойчивые, так что даже в своих убеждениях или взглядах они очень эмоциональны. Лука, как человек ученый, образованный, он даже дал такую очень вежливую оценку их комментарию или сообщению, когда вдруг они пришли и сказали ученикам, что вот мы были там у гроба, и он пустой, в нем никого нету. Евангелист Лука говорит, что ученики или ученикам слова женщин показались пустыми. Вы представляете, что такое люди, которые принесли вам очень важную весть, очень важное сообщение? Принесли, можно сказать, просто замечательную новость, что на самом деле нет во гробе мертвого Христа. Нету. Нет, для учеников это просто какой-то, простите за такое выражение, бред, да, неправда, ложь. Слова их пустыми показались. Когда думаешь об этом сегодня, кажется, уже как только проповедники или люди, которые писали, описывают эти события, богословы могут размышлениями не делиться. Я думаю о другом. что на самом деле переживали те женщины, которые утром, ни свет ни заря, еще солнце не взошло над землей, они уже направляются к этой гробнице, это при том, что они знают, что камень, который привален к гробу, не просто привален, он еще и слишком тяжел, и сами они не отодвинут. Но там еще и стража есть, которая охраняет печать, и эту печать нельзя. То есть они идут заранее на конфликт, на неприятности, на неудачу. Вы когда-нибудь выходили из дому в момент, когда магазин еще закрыт, и вы знаете, что далеко до закрытия, и он стоит на сигнализации, а вы идете упрямо покупать продукты? Ходили так? Мы все в здравом уме. Что двигало этими женщинами? Поэтому я говорю, что Пасха – это праздник парадокса. Когда, кажется, делаешь абсолютно заранее провальное дело, начинаешь абсолютно безуспешную попытку, ты вдруг оказываешься свидетелем и очевидцем необыкновенного. Я иной раз думаю, у Бога вот удивительная шутка. Он даже Пасху сделал весной. Да? Событие, когда Христос погиб на кресте, умер распятым, случилось весной. Когда, кажется, безжизненные деревья вдруг начинают прорастать, и мы часто сравниваем его воскресение, жизнь, которая, кажется, внешне никаких признаков нету, а даже эти сухие ветки внешне живут, потому что как только сок в них поступает, они прорастают. Эти женщины, кажется, ничего, никак совершенно не пользовавшиеся особым авторитетом, статусом или положением в обществе, вдруг стали не просто первыми, а самыми важными вестниками во всем мире. Это они сообщили ученикам, которые были достаточно запуганы. По крайней мере, когда мы читаем, Писание говорит, что вечером даже, когда двери, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, это уже вечером, это уже после того, как они слышали самые разные из разных концов источников слухи, сообщения о том, что видели Христа, кому-то он встречался. Вернулись ученики из Эммауса и говорят, что он даже с ними был и хлеб преломлял. Все это уже прошло. Они все еще боятся. А представьте, когда эти женщины пришли и говорят, гробница пуста, и выбежали только двое, Иоанн и Петр, и побежали к гробнице. А что, все остальные посчитали, что достаточно, чтобы они двое сбегали, как разведчики, посмотрели и назад принесли сообщение? Вы помните, когда Христос, путешествуя с учениками, у колодца Самарийского присел отдохнуть? И тогда все почувствовали необыкновенный голод. И они, 12 апостолов, 12 мужчин, пошли покупать еды на 13. Это что, они столько кушали, что нужно было 12 носильщиков? Никто не думал. Все, наверное, может быть, каждый из них предполагал, что он лучше знает и разбирается во вкусах Христа. Может быть, каждый думал, что у него там есть лучшая способность торговаться, и он сумеет на рынке лучше договориться. Я не знаю, какая причина. Знаю только одно. Они поступали нелогично. Но здесь они тоже поступают не столько нелогично, сколько боязливо. Они остаются такими же напуганными, такими же в напряженном ожидании, что не хочется комментировать. Но заметьте, при всем своем страхе они понимали, что они уже другие, что они уже не такие, как эти иудеи, которые им угрожают. Они понимали, что они уже никогда не смогут стать такими, потому что они не просто почитали Христа, они от всего отказались. И теперь, да, им есть угроза. Они еще не определились, как они будут поступать и что они будут делать. Но они еще больше встревожились, когда вдруг поняли, что гробница пуста. И апостол Петр, который побежал и убедился в том, что там в гробнице действительно ничего нет, кроме лежащих пелен, что если бы Христа украли, то украли бы, конечно же, вместе с пеленами. Никто бы не воровал тело просто и оставлял бы здесь пелены. Для него было гораздо больше вопросов, чем ясности. Может быть, у него появилась какая-то надежда, что теперь он увидится и сможет попросить прощения у самого Спасителя за свои абсурдные поступки, за то отречение, которое он не один раз произнес, в чем глубоко сокрушался. И поэтому я снова и снова возвращаюсь, что Пасха – это праздник парадокса, когда люди, которые, кажется, не имели на это права на встречу со Спасителем, потому что они отреклись, потому что они испугались. А Христос объявился среди них, и, как написано, двери, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди. Братья и сестры, мы можем думать об учениках, что они были нерешительными. Мы можем понимать их, потому что сами редко бываем отважными и мужественными. Потому что на самом деле мир слишком агрессивен. Мир слишком вульгарен. И никто из нас не любит, когда его оскорбляют. Никто из нас не ищет того, чтобы быть униженным или вдруг оскорбленным прилюдно. Но Христос приходит навстречу и становится посреди тех, которые ищут Его, которые ожидают Его, которые благоговеют пред именем Его. И поэтому, когда мы снова и снова рассматриваем те события, я задаю себе вопрос. Когда Христос находился в гробнице, и камень привалили и приложили печать, было это препятствием для того, чтобы Христос воскрес? Скажите, было это препятствием? Он воскрес, потому что туда воздух попал, да? Да нет, конечно же. Он воскрес, и в момент его воскресения земля поколебалась, камень отвалился, печать разрушилась, воины напугались. Скажите, когда Христос встал среди учеников, двери были заперты? Заперты, закрыты были двери. Если двери были закрыты, это не стало препятствием для того, чтобы Христос встал перед учениками. Не было это препятствием. Для того, чтобы встать перед этими воинами, воскресшему Христу, камень ему мешал? Не мешал. Зачем тогда камень нужно было отваливать? Если бы камень не был отвален, посмотрите, сколько сразу вереница. Во-первых, для воинов это выглядело бы как привидение. В народе бытует масса легенд, когда люди встречали дух, привидение. Тем более в израильском народе эти легенды ходили точно так же. Вы помните, они, поскольку жили на берегу моря, и прекрасно знали, как призрак является в бурю тем, которые вот-вот погибнут. И многие люди, которые видели призрак, редко возвращались на берег, поэтому, наверное, и рождались эти легенды. Но здесь отваленный камень демонстрировал могущество неземное. И для воинов, которые могли угрожать кому-то оружием, силой своих мышц, события нечеловеческого свойства сделали их абсолютно парализованными. Абсолютно сковали их настолько, видели они выходящего Христа или не видели, мы с вами не знаем. Одно, что мы знаем, что они прибежали первосвященникам, тем, кто их нанимал, тех, кто их ставил, и сказали. Но от того, что они сообщали о воскресении Иисуса Христа, о том, что могила открылась и Христос воскрес, друзья мои, это не убедило священников. Это не привело священников к покаянию, к осознанию, что они сделали что-то глупо. Как правило, человек, который сделал одно преступление, он идет на следующее преступление. И совершая следующее преступление, он делает только еще глупее, еще большую глупость. Так получилось и в этот раз. Они наняли этих людей или дали им достаточно денег для того, чтобы они дальше не говорили уже правду. И мы с вами знаем, что во времена Советского Союза, в общем-то, это был очень сильный аргумент в устах всех евангельских верующих, которые говорили, что пропагандисты атеизма не способны проповедовать о своих убеждениях без денег. Для того, чтобы проповедовать, что Бога нет, нужно было немалые деньги, большой персонал содержать. И, конечно же, как только государство, которое их нанимало, умерло, точно так же они перестали пропагандировать свои убеждения. Здесь же мы с вами видим другую сторону. Камень отваленный позволил женщинам убедиться в том, что Христа нет. Слышали они землетрясение или нет, не могу сказать. Знаю только одно. Писание говорит, что они увидели, что камень отвален. И для них это было удивительно. Они-то шли к закрытому камню, к закрытой гробнице. Они-то точно знали, что камень приваленный, кто им отвалит этот камень. Это была их немалая забота, немалое переживание, пока они путешествовали к гробнице. Конечно же, братья и сестры, рассуждая о тех далеких событиях, кажется, ну вот, Господи, как же так интересно получается. С одной стороны, все было очень демонстративно. И камень приваливали, и воины. Но это же делали люди, которые не верили. Или, по крайней мере, люди, которые противились словам Христа. Но противясь словам Христа, они поступали так, как будто они им верят. Они же боялись, что вдруг, если Христа не окажется в гробнице, ученики скажут, что Он воскрес. И они приставили воинов охранять. Если бы они, как Писание говорит, Христос их упрекал и говорил, не заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Если бы они хоть чуть-чуть знали силу Божию, они бы точно были бы благоразумнее и не ставили бы туда охрану, а сами бы дежурили. Почему? Потому что когда они увидели бы исходящего из могилы Христа, они бы могли тут же у него попросить прощения. Но они были слишком ленивы. Потому что ночевать на холоде, пусть и тропическая территория, место, где достаточно тепло, но никто из них не стал. Это же потом как опростоволосишься, когда вдруг окажешься очевидцем, и что потом? Говорить о том, что Он воскрес, тебя же могут отлучить от синагоги, а каждый из них свою карьеру и положение свое достаточно чтил. Поэтому то, что они делали, поддерживали, подражая первосвященнику, который объявил Христа богохульником, это было, конечно, для них проще, чем проявить свою самостоятельность, независимость в своем мышлении. Поэтому, когда сегодня мы рассуждаем о тех далеких событиях, я снова и снова думаю, Господи, как все удивительно Ты предусмотрел. Для того, чтобы эти хрупкие, немощные женщины, но отважные, у них было больше мужества, чем учеников. И они принесли эту новость. И сообщая эту новость, они не понимали сами всего. Сегодня, когда мы слышим весть об Иисусе Христе, кажется, она звучит не очень, ну так, правдоподобно. Она иногда звучит даже неуклюже. Иногда послушаешь благовестников или людей, которые свидетельствуют и говорят о Господе, ну, кажется, Он так неубедительно говорит. Но мы видим, что Бог делает. Как Бог преображает эти судьбы людские. Когда мы смотрим на людей, которые, кажется, навсегда были потеряны и для родителей, и для родственников, которые прошли Крым, Рим и медные трубы, как это говорят, да? И, кажется, на судьбе их поставили жирный крест. Никакой надежды нет, что они будут спасены. А Бог их спасает, а Бог их поднимает. И мы с вами знаем немало таких людей, которых свидетельство можно было бы здесь приводить. Как Господь делает из этих людей своих благовестников? Почему это происходит? Потому что Господь, ведь Он мог бы, конечно же, прийти не к этим напуганным ученикам, а прийти туда, к первосвященникам, где они, может быть, тому же первосвященнику Каиафе, пришел бы и сказал, ты хотел, чтобы я умер, а я вот воскрес. И представляете, если бы Каиафа покаялся, какой бы это был вызов, какое бы было свидетельство. Но Христос не пошел к нему. Он пренебрег его. Почему? Потому что для людей, которые ожесточили свои сердца, им любые знамения подавай, и они будут опровергать их, отвергать и находить причины и объяснения, потому что сердце их закрыто. Но когда Христос пришел к робким, сокрушенным, разбитым, кажется, глиняный сосуд, который разбит, ну что его клеить, Господи? Ну какие они последователи Твои, если они до сих пор уже даже... Вы посмотрите, тот же Иосиф из Аримафеи. Ведь он, когда Христос умер, он какую отвагу, мужество проявил? Или Никодим принес столько алоэ и смирны, литров около 100. Столько никому никогда не приносили, не требовалось столько. Но он принес, кажется, все, что имел. Почему? Христос умер. Я при жизни его стеснялся, стыдился, боялся, переживал. Был тайным учеником, был тайным последователем. Я ему симпатизировал. А теперь мне стыдно, что я был трусом. И теперь они, проявляя мужество, отвагу, кажется, поступают более отважно, чем ученики, которые все побросали. Никто из них даже не посмел заступиться, но поскольку бедны были, ничего не могли предложить, чтобы достойно похоронить своего учителя. Писание говорит, но он погребен у богатого, потому что не сделал зла и не было лжи в устах его. Друзья мои, когда Бог устраивает судьбу Сына Своего, когда Бог устраивает наши судьбы, все складывается как пазлы, знаете, такие картинки сегодня, которые составляют, которые заставляют человека немножко думать, рассуждать об этом. И вы заметьте, Бог, когда во всем этом участвует и создает, и делает, тогда судьбы людские преображаются, становятся благоуханием, становятся благословением, становятся утешением, бальзамом для других. И вы таких знаете. Я вспоминаю одного брата, Александр, когда во время посещения одной церкви, и он, кажется, участвовал там в угощении приезжих гостей так усердно, так страстно, так азартно, что даже у сестер, наверное, не получалось так. Потому так он спешил поспешить. Его спрашивают, брат, а что вы так торопитесь, что вы так спешите, суетитесь? Кажется, ну есть же еще сестры, они могли бы вам помочь. И он говорит, этими руками я много лет людям причинял боль, а сегодня я хочу поспешить. Сделать побольше людям добра, позаботиться о них, чтобы они увидели, что Бог наполняет мое сердце страстью служить окружающим. Братья и сестры, когда Христос явился среди своих учеников, и Он им, напуганным, оторопевшим, беспомощным или уставшим от всяких версий, вариантов, что это могло быть, наверное, кто-то из них стал вспоминать, что вот Христос когда-то говорил, Иоанн говорит даже, что когда он заглянул в гробницу, он увидел и уверовал. Только там он уверовал, только там он вдруг понял, что Христос действительно воскрес, что он действительно Сын Божий, а до этого при том, что являлся любимым учеником, как он о себе говорит, он не может себя и не называет себя уверовавшим. Кажется, его вера перешла в другую фазу, совершенно на другой уровень, приобрела большую уверенность, большую убежденность. Но он увидел. И это стало благословением для нас с вами. И Бог, который его употребляет и там с ним беседует, вот такими видимыми факторами, это для него становится таким благословением. И мы видим, как Господь вот этих израненных, избитых, измученных, он становится вдруг среди них вечером, когда все еще они боятся фарисеев и книжников, священников. И он говорит, мир вам, мир твоей душе. И вот этот мир, который вдруг Христос объявил, он наконец-то наполнять стал сердца присутствующих. Ведь они все еще были из опасений от иудеев. Они все еще переживали, тревожились. И этот мир, который невозможно руками ощутить, который невозможно словами передать, потому что это состояние души, которое покоится в Боге, которое покоится И теперь, когда у них есть уверенность, есть ясность, что вот он Учитель, вот он Господь, и он говорит: мир вам. Братья и сестры, сокрушенные души, получая вот этот покой, вот эту ясность, вот это Божье откровение о воскресшем Спасителе, получили такую отвагу и мужество, которое переменило мир, преобразило мир. Христос, несколько ниже, мы об этом будем говорить в следующий раз, говорит: мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Об этом мы будем говорить, но в другой раз. Сегодня же я хотел бы, чтобы мы каждый могли бы проникнуться вот этими словами Иисуса Христа: мир вам. И Он дает не потому, что мы богаты и можем его приобрести. Многие люди хотели бы обрести покой и для этого платят немалые деньги за свою безопасность. А Он является к нам встревоженным, раздраженным и говорит: мир тебе, дорогая душа. У тебя есть опасения, у тебя есть переживания, у тебя есть тревоги. Мир тебе. Признаюсь вам, и я нуждаюсь в этом мире. И всякий раз, когда чем-то встревожен, думаешь: Господи, почему так? Почему мне, как христианину, кажется, ну, нужно было бы быть более уравновешенным, более спокойным, не таким возбужденным? Не стоит так нервничать, не стоит так трепетать, волноваться. Ищешь лихорадочно, пытаешься найти какие-то фрагменты, моменты, где бы Господь показал, что Он присутствует, сопровождает. И Христос приходит к сокрушенным, напуганным ученикам, которые из опасения от иудеев закрыли даже двери своего дома, где собрались, как будто это мешает иудеям прийти. Они закрылись, а Христос приходит без стука: ну как у тебя дела? И Он говорит: мир вам. Почему я говорю, как у тебя дела? Потому что на самом деле Он знает, в чем они нуждаются больше всего. И если мы не исповедуем, то наше поведение показывает, как у нас дела, как у нас самочувствие, как у нас духовное состояние. И поэтому, когда мы трепещем, волнуемся, нам лучше прийти к Нему и сказать: Господи, ищу Твоего мира. Я нуждаюсь в Твоем покое. Господи, где Ты? И Он откроется. Потому что Он пришел к испуганным. Он пришел не к тем, которые уверены были, что управляют миром, а те, которые понимали, что весь мир против них, и у них не было никакой надежды. У них не было адвоката, у них не было защитника, у них не было никого, кто за них бы заступился. А Христос пришел именно к ним и говорит: мир вам. Братья и сестры, Пасха – это праздник уповающих на Него. Пасха – это праздник парадокса, когда сильные становятся беспомощными, храбрые становятся трусливыми, пораженные восстают для того, чтобы славить Всемогущего, для того, чтобы быть благословением для окружающих, для того, чтобы стать утешением для тех, кто потерял это утешение. Вы таких людей видите, а я вижу. Вы пред Господом. И мы вместе, поклоняясь Ему, вдохновляемся, потому что Он приходит, становится посреди нас и говорит: мир вам. Веришь ли сему? Пусть Бог благословит, чтобы всякий раз, когда мы слышим «Христос воскрес», могли бы ответить: аминь.